Задача моя сегодня, братья, облегчена тем, что брат предыдущий в назидании очень многое сказал и выразил наши общие устремления, общие чаяния, общие взгляды на дело Божье. Это было и назидание, и с такой привязкой к реальной жизни, к реальному состоянию. Я лишь прочитаю место Писания, напомню, о чем мы молились вчера, и там я читал это место, и сделаю некоторые напоминания из Священного Писания, и потом сделаю какой-то посильный, насколько благословит меня Господь, обзор. К Ефесянам, 6 глава, 18 и 19 стихи. «Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время Духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых. И о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования». Милые друзья, мы настолько привыкли часто к Евангелию, которое распространяем, которое в печатном виде сейчас в изобилии у нас. Когда-то церковь первоапостольская жила, не имея священного писания, кроме ветхозаветных книг, которые хранились в синагогах, и была в силе Духа Святого, была в единстве. Но очень быстро пошли ереси, очень быстро церковь стала страдать, и уже в то время при апостолах собиралась на свой первый съезд. После этого церковь много страдала, разными путями шла. И часто забывала, что она, превратившись в общее христианство, потеряла самую церковь, потеряла водительство Божие. Если мы сегодня возьмем, сколько христиан в мире, то мы увидим, что мы капля в море христианства, не мира вообще, а капля в море христианства, которое не только черты и облик церкви подлинной потерял, но которая утратила саму суть спасения, возрождения, и как церковь перестала почти быть. Встречаются островки, встречаются отдельные объединения, отдельные общины, отдельные души, там и сям, как звезды на небосклоне, рассеянные светильники Божьи, которые живут и борются, и обязательно борются. Все остальное – это широкий путь. Иногда говорят, что широкий путь – это вот неверующие идут. Нет, узкий, широкий путь – это все в христианстве. Сегодня нас Слово Господне призывает обратить внимание на то, что мы должны поддерживать наших братьев всюду, где они борются, где они отстаивают истину, где остаются на узком пути, где являются церковью, потому что Слово Божие говорит со всяким постоянством и молением о всех святых. Не вообще о всех, а о всех святых. И о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования. Здесь слово Господне говорит не о том, что мы просто можем в библиотеке раздать Евангелие и этим уже благовествовать истину. Слово Божие говорит здесь о большем, о том, что дело домостроительства – это тайна, которая открыта и не всем. Это апостол Павел говорил о себе, что он имеет эту тайну домостроительства, эту тайну благовествования, потому что и в христианской среде мы находимся иногда в таких обстоятельствах, когда для нас как засекречено и то иногда, где мы живем, и как мы действуем, иногда мы не разумеем, что мы делаем. Не разумеем, что мы делаем. Тайна домостроительства, тайна благовествования. Не говорил бы апостол Павел такими словами, если бы это было общепонятное дело. Вот построим дом, вот напечатаем литературы, вот соберем молодежь, вот библиотеки распространим. Разве это домостроительство? Разве это тайна благовествования? Конечно же нет. Вот отсюда и действует тайна беззакония в среде даже и народа Божьего. Тайна беззакония, мы ее не угадываем и свою иногда не сознаем. Что это именно тайна, открытая Богом отдельным душам, служителям, преданным до конца, которые с трудом ведут остальную паству, чтобы они шли и были тайно приобщены к делу Духа Святому. к жизни вечной, к Богу самому, через благодать искупления и прощения. Сколько сегодня христиан, которые не знают, что такое возрождение, сколько богословов и пастырей по всему миру, которые не знают, что это такое, и не пережили это возрождение, хотя все дипломированные, все пастыри. Милые братья, это страшная картина. И день, говорит, тот не придет, прежде нежели не придет отступление. И сегодня мы знаем, что идет это отступление широко. Мы тогда уже слышим, Писание говорило о том, что тайна беззакония уже в действии, и она не за пределами церкви работает. Вы помните, каков итог был периода Ветхого Завета, когда не Цезаря обличал Христос, а пришел в Дом Божий, в храм пришел, где были книжники, фарисеи, отменные умы, блистательные знатоки Священного Писания, где были люди, посвященные первосвященники в поколениях своих, и череды служителей. И что же он там сказал, вы помните? Ни властям, ни окружающим их людей, ни оккупантам, которые в то время оккупировали. А он говорил: «Дом мой домом молитвы наречется, и вы сделали его вертепом разбойников». И он изгонял их из храма, хотя это был только символ по существу. Это тайна, которую они не поняли в лице всех вождей своих. Таков итог Ветхого Завета. Такой же итог заката христианской эры. Такой же итог. Бог нам об этом сказал, что тайна беззакония уже в действии, но не открыться, не откроется, доколе не совершится все, что должно. И вот сегодня мы переживаем это. Сегодня мы переживаем вообще в христианстве, и сегодня сложное время и у нас с вами. Сегодня нам навязывают и предлагают широкий путь, нам, которые все время были стеснены гонениями, которые в этих условиях Господь, которым дал особую благодать и милость, где-то и мы в свое время возгордились, где-то и мы почувствовали, что мы страдали, мы верны, и где-то мы и освящение проводили так, что вот давайте мы освящение проведем, и кто не с нами, тот за двери. Тот худший сорт, тот другой. Мы и сегодня остаемся в отношении всех Б как руководство с определенным знанием того пути, что они вышли на широкий путь, они вывели народ Божий на разгул, они вошли в союз и в контакт с властями и предательствовали в деле Божьем, так это и остается. Но сегодня сколько там детей Божьих, где мы не можем считать всех, что это не братья наши. Огульно нельзя так считать, хотя и организационно объединяться нельзя пока, не нужно. Это делается через местных служителей, это будет делаться с молитвами, с постом, через путь освящения, через путь очищения от всего того, что было наносно в этом мирском почти образовании. И Господь уже совершает эту работу, делает великие дела, потому что к нам все время идут предложения и приглашения. Приходите, братья, начинайте беседовать у нас, в нашей церкви, в вашем распоряжении. Совершайте освящение, мы хотим быть с вами, у нас все распалось, у нас внутри ничего нет, союз распался. А у нас сейчас свои вопросы появились. И то же самое, те же вопросы, которые ведут нас на страшный путь отступления. Путь этот страшен он или не страшен, мы определяем только по словам Христа, по учению Христа. Идущие широким путем, идущие или перелазящие Инди, мы знаем, какой конец этого пути. Мы можем называть это либерализмом, мы можем называть это модным словом модернизмом, мы можем говорить об экуменизме, о чем бы мы ни говорили, это широкий путь. Это путь, конец которого уже предрешен. Сейчас, когда у нас открылись новые возможности, мы новой жизнью живем, как бы, в новых условиях внешних. И нам кажется, что теперь все дозволено. И вот эта вседозволенность, вот эти ориентиры для людей, не понимающих тайны благовествования, тайны домостроительства, которым кажется достаточно иметь прыткий ум, и уже ты можешь широко развернуть деятельность. Здесь мы пренебрегаем присутствием Духа Святого. Здесь мы не знаем, как рождается дитя для Царствия Божия. Здесь мы не можем, переживши сами, если не пережили, не можем действительно донести то, что должен донести. И мы говорим, что мы совершаем тайну домостроительства или тайну благовествования. И иногда, не подозревая, приобщаемся почти в ту тайну беззакония, которая уже тогда действовала, и действовала именно в церкви. Потому что Господь сказал, что вы сделали его вертепом разбойников. И нам Слово Божье говорит, сколько будет таких служителей, лжеслужителей, как были, говорит, лжепророки в Израиле, и у вас будут лжеслужители вот такие, лжеучители, которые ведут пагубные ереси. Через них путь истины будет в поношении. Многие последуют их разврату. Сегодня о чем бы мы ни говорили, какие бы мы новации ни вводили, а Слово Божие остается прежним, а Дух Божий остается иногда многими невостребованным, мы считаем, что достаточно нам рассудочной веры, достаточно самостоятельно иметь средства технические или материальные, и мы выйдем на широкие просторы евангелизации, не подозревая, что сама мысль эта кощунственна, что сама мысль эта от невозрожденной души. Что мы будем дальше делать? Вот мы, я говорю, недавно получили письмо из Америки. Пишут, что мы знакомим людей со Христом. Мы раздаем литературу, возможности у нас большие, но вот чего мы не можем сделать и на что требуются большие средства. Когда люди поверовали во Христа, у них же остаются прежние их болезни. То есть они поверовали во Христа, они ходят уже в церковь иногда, но у них остается по-прежнему наркомания, алкоголизм, аморальные поступки. Все это с ними остается, но это натуральные болезни. Для этого нужны квалифицированные врачи, нужно много долларов, тысячи, 15-20 тысяч в неделю долларов, для того, чтобы нанимать квалифицированных врачей, иметь квалифицированный уход, больницы, для того, чтобы этих людей лечить. Это потому, братья, потому что эти профессора сами не пережили возрождение. Они не знают, что это такое. Что такое покаяние, что такое возрождение от Духа Святого, им доллары уже не помогут. И лечение это не поможет. Вот здесь как раз Господь и говорит, Он понес наши болезни, немощи, вот эти греховные недуги, которые Господь в одно мгновение снимает с возрожденной души и с возрожденной церкви. Но таким людям напрасно бы мы об этом говорили. Они верят, и вот у нас иногда, нам кажется, достаточно такой рассудочной веры. И они не постигают того, где лечатся эти недуги, где человек рождается как дитя, еще звука не произнес. Но он уже живой, он расстался с прежней жизнью, Господь так совершает и открывает тайну благовествования. И она постигается очень немногими, которые действительно благовествующие люди, которые, как апостол Павел, были во время постов и молитв в церкви в Антиохии, отделены Богом самим и посланы для служения, потому что они вкусили эту благодать Духа Святого, приняли эту полноту, были благословенны церковью и посланы. Апостолам самим, которые прошли великую школу и были воочию встречены со Христом и Иисусом, видели искупление людей, видели прощение грехов, видели воскрешение мертвых, все во Христе Иисусе. И все равно Господь сказал им: «Милые братья, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Вот это то, чего не хватает рассудочным верующим, чего не хватает так называемому христианству. Вот это что, что недостает для того, чтобы сам, пройдя через возрождение, мог понять, чего недостает другому. Кроме того, что Дух только Святой может обличить мир о грехе. Только Он может собеседующим с нами показать на его грехи, привести его к покаянию. Тогда это будет новая душа, новая тварь. Тогда это будет то дитя, которое Богом рождено и приведено в церковь. Часто даже понятий такого нет. И у нас иногда скатываемся мы на такой же путь. Нам кажется, что евангелизация, не надо себя проверять, не надо ждать исполнения Духом Святым. Вот сам поехал, пошел, и у нас сдвиги, у нас успехи. Это чуждые понятия. Это тайна благовествования, о которой здесь сказано, тайна. Засвидетельствовать, что сотворил Господь с душой твоей, может всякий. Это хорошее и полезное дело. Любой труд хорош. И даже надо прощать, где и притворно благовествует. Я, говорит, и тому радуюсь, и буду радоваться, апостол Павел говорит. Но нужно понять тайну благовествования. Нужно понять, что без Духа Святого, что Дух Святой не суррогат, не заменитель чего-то. Его нельзя ничем заменить, абсолютно. Все остальное, что может содействовать вот этому главному, пусть оно приходит. Но главное, чтобы это было дело Духа Святого. Точно так же относится и к тайне домостроительства. Братья милые, если мы подумаем, что это очень плохо, просто решаются эти вопросы, нам всем они давно доступны и понятны, не так это на самом деле. Потому что вспомните, на чем и из чего построена церковь Христова. Та церковь, о которой Он и сказал, не вообще христианство, а церковь – врата ада, которую не одолеют. И если это простая работа, если это сложная, то почему у такого учителя, как Иисус Христос, отошли 70 учеников? Почему 12 остались, и Господь говорит, может быть, и вы отойдете? Почему из 12 один возгласил, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, ты Иисус Христос, Бог живого. И мы уверовали и познали, и увидели. Это была нерасслышная вера. И вот 70, которые только-только ушли, это те, которые видели, что Христос мертвых воскрешает. На улицах наших, скажут они, ты благовествовал. Именем твоим мы бесов изгоняли, они изгоняли бесов. Они все знали, но у них была рассудочная вера. И когда он сказал, что вся жизнь наша заключается в том, что с жертвы Христовой, с его абсолютной святости начинается наше рождение и жизнь, хоть бы мы апостолы были, как те 70 или ученики. И что если кто не будет пить крови моей, есть тело мое, не может быть в Царстве Божьем, не может иметь жизни Божьей в нем пребывающей. Они это не могли понять, а послушание проявить не захотели. Наша вера сегодня есть у всех, но есть ли у нас абсолютное послушание, чтобы тайна Божия, тайна благовествования открылась нам? Есть ли это? Понимаем ли мы? И я не все понимаю, и я не все знаю, и я сегодня в трепете перед вами, братья, вы служители. Я боюсь не сказать лишнего, не сказать резкого. И я буду бояться до последнего вздоха, только живу упованием, что Господь, знаю, в кого уверовал, и что Он сохранит залог мой на день онный. А в делах своих тоже не оправдываюсь. И вот что, что если мы, как те 70 учеников, через, они же все верующие были, если мы говорим, очень просто совершать дело домостроительства, ушли, ушли от него, не поняли. А почему мне вспомнить, что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после? А почему не потерпеть? А почему, раз это говорит Христос, исполнять это, быть с ним, Господь за все ответит. Всю душу свою, всю жизнь вручить. Вот они, несостоявшиеся ученики. Но ведь эти 70 могут пойти, доучиться, получить дипломы и говорить, мы были со Христом Иисусом. Ну а теперь нас и власть признала, и мы теперь зарегистрированы, у нас деньги, у нас все. Что это за ученики? Они не постигли тайну благовествования. Они не постигли тайну домостроительства, потому что, поверовав во Христа, видя Его, они все-таки не отдались Ему всецело в послушание. И вот сегодня это и наши проблемы, дорогие братья и сестры. Простите, сестер, наверное, нет там нигде гостей. Сегодня это наши проблемы, потому что все, что сегодня идет, вот мы бы хотели сейчас бы, вот один подошел, положил пачки бумаг, а нам они не нужны. Не нужны, кроме Евангелия, кроме Слова Господня, кроме того, что принимается подобным съездом, мы не должны пускать по братству все подряд. Мы даже можем не подозревать, что мы действенные единицы в созидании дела беззакония. Мы можем вторгнуться в эту тайну беззакония, не подозревая, куда мы вошли, что мы делаем. Могут быть такие делегаты. И сегодня факт это показывает. Потому что мы иногда не знаем, что мы созидаем, куда мы идем. Поэтому наш съезд ответственный, и я не в простом состоянии говорю перед вами. Это все тайна, это все тайна. И вот сегодня, друзья, когда мы, рассуждая о деле Божьем, думаем иногда, а что мешает всем остальным братьям быть здесь? А кто мешает им совершать служение? Вот брат хорошо выразил наши мысли, наши общие отношения. Я говорю, в единстве мы сегодня, вот с братьями или нет, да, мы вот сегодня подсчитывали, и раз, и два, и молились с братьями, и рассуждали. Мы во всех вопросах едины, кроме некоторых, которые еще или не получили своего разрешения, или в процессе рассуждения, или в собственных мыслях у братьев есть. Но мы спрашиваем, мы сегодня хотим быть в связи с миром? Все единодушно мы отвечаем, нет. Хотим мы быть в связи с государством? Нет. Хотим мы иметь собственность, как совет церкви? Нет. У церквей будем вот брать на прокат. Но среди своего народа Божьего. Вот этот дом записан. На частных лиц Бог благословил. Пару дней назад газ дали. Недостроен, денег не хватает. Но слава Богу, что есть, то есть. Потом пойдем куда-нибудь в Киев, чтобы у нас ничего не было собственного. Чтобы мы были свободны от всего и владели только благодатью и милостью Божией, чтобы возвещать правду, непреткновенно свидетельствуя о том, как нам должно идти пред лицом Божьим. Здесь дом немножко больше, чем следует. Но просто с расчетом на то, чтобы можно было вот такие совещания приходить, а не пойти, выпросив доллары, и купить стадион. Там, где сначала развратничают, бегают голыми, или какой-нибудь клуб взять, заплеванный, закуренный, да хоть и роскошный бы тот. А это все, и мы даже рассуждаем, вот будут освящать этот дом. Так его надо осветить и посвятить, что, Господи, он Твой. И если нас заставят вот одну иоту из Слова Твоего уступить, а иначе дом отнимут, так мы должны сказать: берите дом, с радостью отдаем, в шалаши пойдем. И этот дом, может быть, снова станет пробуждением. Будем молиться, будем говорить, будем свидетельствовать, но не отдадим ничего. Отдавая и нарушая истину Господню, мы лишаемся часто и спасения, и водительства Духа Божия, и все наше христианство приходит на нет. И кто в этом виновен, будет иметь горькие потери. Сейчас Господь дает эту милость, мы приемлем и служим нашему Господу. Братья милые, я не буду говорить много, вы уже сами знаете, и брат предыдущий говорил, в каких обстоятельствах мы живем, к чему и как мы относимся. Мы все еще хотим оставаться на узком пути, сознательно. Мы в рабстве послушания, в рабстве послушания. Мы берем бремя его на себя, оно легко, потому что Господь с нами. Но мы не хотим идти, как мы говорили здесь, о школах уже. И сегодня, слава Богу, что мы прониклись этим сознанием. У нас тоже были у Совета Церквей чуть некоторые веяния. Вот, мол, пойдет новая жизнь, вот, может быть, средства будут другие, вот литературы много, вот, может быть, пригласить иностранцев. И мы пригласили и рассматривали, но очень строго. И друг другу предупреждали. И где-то в ошибки попадали, что, братья милые, написано, кто приходит к вам и не приносит всего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. Потому что приветствующий его участвует в злых делах его. Мы говорили, если послан кто Духом Святым, в общении с ним мы поймем, что это от Бога человек из Америки, Англии или из какой-нибудь Анголы. Все равно, под небом Божьим, где Дух Святой открыт, где люди открываются сердцем и употребляются Богом для служения, и они и нам, братья и наставники. Но если не то учение, мы должны закрывать свои церкви, беречь то, что Господь нам дал. И Библия, если бы нужно было еще какие-то университеты, если бы нужно было еще какие-то сотни томов различных комментариев на любой вкус, то Господь бы не сказал, что кто прибавит. Здесь не надо ничего прибавлять, потому что здесь нет ничего недосказанного для нашего спасения, для домостроительства и для откровений перспективы духовной вечной жизни. Здесь все сказано. Отнять нельзя и прибавить нельзя. И с этой книгой, руководимой Духом Святым, совершалась вся история. Если будет где удачные школы, если помогут нам водимые Духом Святым братья, с радостью мы должны их принять. Но не забудем, познавайте духов, испытывайте, от Бога ли они, особенно в последнее время. И вот сейчас, братья, я хочу напомнить, что у апостолов не было таких отчетно-выборных, не было никаких, они в процессе духовной жизни совершали служение. И их посвященность была не в материальную причастность к каким-то сокровищам, к каким-то богатствам. Одно было у них только поручение, которое они сознавали, для чего посланы Господом. И они говорили: нехорошо нам, оставившись Слово Божие, пьющееся в столах, мы же постоянно прибудем в учении слова и молитве. Вот это наша основная задача. Вот почему мы так строги к ересям. Ересям не только, которые теорию свою такую пустили, а которые в практической жизни внедряются, когда живут не той жизнью. Когда в церкви плотской человек руководит, не имея связи с Богом. Это тоже большая беда, чему он только не научит. И вот здесь мы единодушны с братьями, с тем, и на том стояли, и над тем трудились, и увещевали друг друга, и смотрели на страну, и съезжались вот так регулярно. Ну как, братья, у вас там на местах? Мы все наши общения начинали, как правило, с сообщений с мест. Что там на местах, братья? Как дышится? Как благодать Божия действует? Нет ли где изъяна, нет ли где порока? И когда братья говорили: вот там те приехали, и вот уже есть те, которых нужно было отлучить, вот там те, которые языками заговорили, вот там другие, которые коммерцию начали открывать, пастыри, благовестники, занялись коммерческой работой. Мы каждому говорили и себе говорили: братья, коммерсант, сребролюбец, человек азарта, приобретения, делец обязательно убьет пастыря. Если вы это совмещаете, беда. Благовестник точно так же, поэтому только духовной работой. Пусть от чего-то отказывается. или от коммерции, или от духовной жизни, и тогда так и будем знать, что ушел человек, больше его нет. И вот так, желая быть в послушании Богу, в рабстве послушания, идя узким путем, мы и хотим держаться этого пути и оставаться на нем. Почему? Потому что нет третьего пути, есть два пути, и только один из них ведет в жизнь вечную. И об этом сказал сам Господь, чтобы мы шли узким путем и подвязались входить тесными вратами. Когда мы вспомним тех 70 учеников, когда мы вспомним 12 учеников, и они еще ошибались, и они, но это были апостолы Божьи, которые не избрали путь послушания Богу. И он сказал, что вся церковь строится на откровении небесном. Блажен ты, Симон, не плоть и кровь открыли тебе это, не рассудочная вера, а вера, открытая Духом Святым, кому Дух захотел открыть, кому Сын захочет открыть. И вот если он видит нашу посвященность, а не спекуляции духовные, не самонадеянность, кто не возненавидит из жизни самой своей, не может быть моим учеником, а некоторые иногда заявляют, а мы не ученики. Были ученики, теперь учителя, но они не были учениками. Они сразу учителя, а потом от них идет такое же потомство. Вот против этого мы стоим. И вопросы воспитания духовной жизни, подготовки молодого поколения служителей, мы смотрим на них так, как сказал об этом Господь. Что это дело долгой молитвы, что это дело работы Духа Святого, что целиком всякое поставление на служение – это дело Бога. Посмотрите на нивы, как они побелели, поспели к жатве. Изберите – это одно дело. Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на ниву свою. И потом уже говорит, исполненных Духа Святого и мудрости, изберите их, поставим на сию службу, а особенно в деле благословения. Есть у нас очень тесные рамки, но в них просторно, потому что когда начинает действовать Дух Святой в народе своем, в служителях, жизнь начинает становиться другой. Сегодня у нас все сложности в том, что нас сегодня под разными выражениями, под разными устройствами приглашают на широкий путь. Этому мы сопротивляемся. Я всего немного скажу, потому что мы здесь, я, помните, напомнил, что апостолы всего-навсего один съезд провели, насколько нам известно, и по вопросам учений, служений, для чего они были поставлены. С одним вопросом пришли, с одним вопросом на повестке дня. Иудействующие, колебания, нужно соблюдать закон к уверовавшим, они пришли, всего одним вопросом занимаясь, но выправить учение. И Господь чудно это сделал и благословил, и их решения были угодны Духу Святому. Они подчеркнули, что вся их жизнь в благодати Христа Иисуса, а не в законе, чего не сделали ученики 70, которые отошли. Они подтвердили это. И потом, может быть, еще была борьба. Они не вступали в дискуссии. Съезд – это не то место, где занимается разбором персональных дел, где не выясняются споры. Это совершенно ошибочное представление. Отсюда должна идти благодать и распространяться на весь народ. Отсюда должен идти мир, устройство, правильное понимание истины. Для этого мы и собираемся. И вот и у нас сегодня это выбор узкого или широкого пути. Я почему это говорю? Потому что сегодня, братья, что у нас? Есть люди, которые вот не были допущены на съезд, есть те, которые здесь бунтуют. Но с чем мы сегодня идем? Вы посмотрите, у нас вот за все время существовал устав и существовал материал по освящению. А прежде всего Библия. Чем мы жили? Чем и как служили Господу? Устав этот содержит все принципы. В основном все принципы. Мы не отменяли, мы его не изменяем. Почему? Потому что если оно на Слове Божьем основано, как неизменно Слово, так и неизменно это. Ну, в некоторых пунктах что-то можно почистить. Что-то, например, о печати, штампик, канцелярии, там что-то. И мы будем еще рассуждать об этом уставе. Но этот устав, почему? Основанный на Слове Божьем, он нам не помешал, а помог. Не войти в союз с миром, не зарегистрироваться на чуждых законодательствах, не потерять общение народа Божьего, не потерять единство в народе Божьем. Потому что здесь четыре сферы, как бы, четыре сферы, обо всем сказано, все здесь включено. Мы забыли, оно нам очень помогало жить, пока его не нарушали. Мы еще, я говорю, поговорим, побеседуем, чтобы съезд, как полномочный представитель, еще раз заглянули в этот устав или внесли какие-то изменения. Почему я это говорю? Почему говорю о четырех сферах? В общих чертах скажу. Прежде всего, это церковь, о ней сказано, что это такое, ее основа, даже обязанности члена церкви.
Потом это областное объединение, как, естественно, сами слагаются, выделяя из себя служителей, которые способны совершать дело в масштабах области. Потом межобластное объединение. Все это нас объединяет, а не разделяет, все предусмотрено. А потом и совет церквей, съезд и все прочее. Все и ничего не нужно. А сама жизнь наша, благовествование, цели и задачи указаны. И вот этот документ, как некоторые его назвали, материал по освящению, и путь наш, путь освящения, как некоторые из стоящих за дверями, насколько мне известно, назвали, что если в этот материал, он сейчас переведен еще на немецкий язык, переведен на румынский язык, может быть, еще на какой, но если бы его мог перевести и дать его почитать всем остальным христианам, то есть, скажу вам именно часто, мирским христианам, то это равносильно тому, простите меня за такие выражения, вот этих вот богословов новоявленных, то это равносильно тому, что снять штаны и показать рваные кальсоны. Вот так они относятся вот к этому материалу по освящению, так они относятся к этим уставам. И вот когда нам начали особенно усиленно проповедовать, что церковь должна быть абсолютно автономной, что церковь должна быть отделена, почему это возникло? Потому что когда в народе и в некоторых общинах служители небодрствующие, почему они нас и называют, что у нас очень твердая рука, мы на папу римского похожи, или у нас диктат существует, почему это возникло? Потому что когда они соединились со всевозможными лжеучителями, так мы их и назовем, с Запада, когда они получали оттуда деньги материальные для того, чтобы кооперировать совместно в пользу евангелизации, когда вместо силы Духа Святого послушания единства народа Божьего они стали разделяться, и когда Совет Церкви делал попытки увещевать, приходить, для нас закрыли двери. И тут же начали теоретически доказывать, что церковь автономна и автономна абсолютно, никаких нас служителей не нужно. Нас стали не пускать на порог. Слава Богу, что это немного таких церквей. И еще меньше в этих церквах таких служителей. И для доказательства я вам приведу очень спешную работу, как бы теоретическую. Вышла она и в документах. И по церквам стало распространяться, что церковь абсолютно автономна, потому что вы лезете к нашим связям с Западом, что вы лезете к нашим, там сказать, валютным накоплениям, что вы собираетесь контролировать, что вы тут, там профессор приехал, а вы какие-то там из Совета Церквей нам указываете. Перед нами стали явочным порядком закрывать двери. Вышло это из одной из брошюр, принципы, которые, я говорю, истинные принципы, они здесь все остались, они так и есть в уставе. Они растворены здесь и стали нашим, так сказать, нормой деятельности. Вот второй документ появился, «Семь принципов», рассылался массовым тиражом по братству. Это те автономные, которые, заявив о своей автономии, почли себя, так сказать, правомочными и полномочными по всему братству и по всему миру рассылать такие принципы, которые искажали истину, которые с перекосом, с неуместным нажимом на абсолютную независимость, что хочу, то делаю, как хочу, так диатревствую, стали проводить вот это в жизнь. Это теоретическое обоснование. Вот еще больше брошюра. Стали забрасывать их здесь писать, а из-за рубежа забрасывать. Массовым тиражом на это уходили $1000. Вся эта работа шла и забрасывалась сюда. И когда здесь, я еще раз повторяю, некогда этим особенно заниматься, но когда с неуместным нажимом стали доказывать, что Совет Церкви разрушитель, потому что вторгается в местные церкви, а мы никаких прав местных церквей никогда не затрагивали, и у нас фактов не обнаружено, где мы вторгались. Если уж и говорится, что церковь автономна, то все-таки это церковь. И когда, как, например, в Одессе, Совет что-то решал, или были люди, которые распространяли письменным путем всевозможные свои взгляды и хулу на Совет Церквей, но церковь это еще не есть, вот те, которые пишут. Там были и другие, которые нас приглашали, зазывали, мы шли. Раз это было не в единстве церкви, не в единстве духа, мы шли и объясняли свою позицию, и тогда уже они решали, как они находили нужным, тогда происходили где-то и деления и прочее. Но почему я говорю, что с неуместным нажимом это делается, и с искажением даны вот эти принципы и массовым порядком разосланы? Вы это хорошо знаете. Потому что вот в этих же журналах, в этих же книгах они не брали, что написано в этих же журналах. Вот, например, страница 60-я, там же Михаил Тимошенко писал, вот такой, являя собой духовную семью, обратите внимание, что это за автономия, если это духовная семья, баптист. Являя собой духовную семью, баптисты и организационно должны быть едины. Вот это они не писали. Вот в этих принципах. Они не писали. И вы видели, какую пачку бумаг они нам подготовили, нашему недомыслию, для просвещения нас? Они принесли вот эти вот пачки, не постеснявшись. Являя собой духовную семью, баптисты организационно должны быть едины. Одно стадо и один пастырь. В России должен быть один союз баптистов с одним центром, который и проводит постановление и задание очередного Всероссийского съезда деление баптистов на отдельные союзы согласно политическим или национальным границам в нашей стране не принесет пользы делу единения и согласованности. История церкви в прошлом предупреждает нас об этом. Вот это они мне написали. Я мог приводить до бесконечности то, что они делают, и то, что нужно было бы делать. Причем ведь всякий, кто пишет свой устав или свои постановления, обязательно опротестовывает то, что уже принято ранним съездом. А эти уставы принимались каждой общиной. Значит, здесь есть антиуставная и антибиблейская в то же время деятельность, направленная крупным планом, где приводятся сначала домыслы, потом теоретические обоснования, которому нельзя найти подтверждение в Слове Господнем, потому что то, что отнесено к церкви поместной, никто не нарушает. Сами вы делаете самую важную работу в церквах, самую важную. Вы путем благовествования рождаете ко спасению новые души. Вы их крестите. Вы их дисциплинируете, наставляете, отлучаете. Вы избираете служителей, никто никакого давления, кроме как где воюют, за то, чтобы внедрилась ересь, или сами проводить какую-то воспитательную работу во всесоюзном масштабе, а к ним не заявляйте, их не поправляйте, им ничего не говорите. Так вот, я прочитал, как думают об этом другие служители. Прочитаю еще, вот копия журнала «Баптист». Я прочитаю еще отсюда, мы часто ссылаемся на дорогого брата Одинцова, Николая Васильевича. Вот что он пишет, посетив, это по-моему, 27-й год, сейчас скажу, да, 27-й год. Что он пишет, что он высказывается о журнале «Баптист», когда он посещал. Николай Васильевич в коротких, но ясных и всем понятных словах сказал: «Дорогие братья и сестры, я благодарю моего Господа за то, что Он меня хранил в пути, дал возможность благополучно прибыть в Хабаровск и видеться с вами. Я верю, что Он не оставит нас в дальнейшем, как Он не оставлял и прежде. Он хранит меня вот уже 37 лет с тех пор, как я уверовал в Него». Значит, неплохой стаж для председателя Союза. «Находясь в Церкви Господней 37 лет, я ценю ее, дорожу ею, чтобы она была без пятна и порока, а главное, чтобы было в ней единство. Нет большего греха, как разделение. Ни пьянство, ни блуд, ни другие подобные этому греху не вносят столь скорби и болезни Церкви, как разделение, вносимое в Церковь отлученными и путем всевозможной клеветы на братьев, стоящих во главе. Поэтому апостол Павел пишет: «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделение. И я вам скажу, остерегайтесь тех, кто клевещет на работников и кто вносит в Церковь разделение. Господь таковых покарает». Вот, братья, это свежая борьба того времени. Вот это то, что я прочитал о Тимошенко. Почему я и говорю, что здесь неуместным нажимом диктуется это вот, что нужно и теоретически, как бы чуть не Слово Божие. Вот вы посмотрите, нет ли здесь тайны беззакония. Вот вы посмотрите здесь, как можно, употребляя Слово Господне, как в 40-дневной пустыне со Христом, или как в Едеме, употребляя Слово Господне, признавая наличие Бога самого, и как можно все-таки извратить истину и вести народ другим путем. Просто чуть-чуть шире. Пока чуть-чуть шире, а в общем широким. И вот мы здесь прочитали, а ведь это теоретическая работа. Вот они дорвались до печати. Милые братья, Совет Церквей, поскольку я знаю это хорошо от начала, не написал ни одного пасквиля, ни одного обличения, ни одного документа, который бы поносил кого-нибудь даже из достойных осуждений работников, потому что боится и бережет народ Божий, чтобы он не страдал от этого, не страдал. Потому что все эти вопросы при каких-то грехах особо тяжких или чем-то решаются двумя-тремя достойными людьми, при свидетелях, и если что достойно, убирается этот человек, если он достоин греха, даже в Совете Церквей, достоин отлучения, достоин осуждения. Нет, о нем выносятся совершенно определенные какие-то суждения, но что сегодня взято на вооружение? По всему свету несут открыто поношение, 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 десятки, сотни имен. Братья, это разве не тайна беззакония? Разве мы, хоть кто-нибудь, должен делать такие дела? Церковь должна осудить того, кто сделал это дело. Церкви и припечатать, и не к позорному столбу, а к отлучению, если нужно, к замечанию, если нужно, и к увещанию, если нужно, увещанию. Если нужно ждать покаяния и увещания, значит, это так должно быть. Чем же мы сегодня часто бываем перекормлены? И вот я вам уже говорю, какие бумаги пошли. Чего тут удивляться? Сколько таких бумаг сегодня идет, которые стараются разорвать наше братство и вывести на более широкий путь? Это мы все говорили о усилиях в церковных решениях. Мы все говорили о теоретической подоплеке и подготовке к сознательной. Эти автономные не сидят автономно, а работают и считают себя вправе работать на весь Союз и даже на весь мир. Потому что на весь мир они эти бумаги рассылают. Последнее письмо Зинченко, насколько мне известно, в миссии Фридрихштейна отпечатано и распространяется. И там, насколько мне известно, нашли 1000 экземпляров подготовленных. Вот эта миссия, которая должна помогать братству, которая должна работать, распространяя Библию, помогать нам в деле пробуждения. Вы понимаете, что получается? И это мы все видим. Теперь вот здесь говорят об уставе, который потом стали называть черновичком. Таких черновичков много. Один, другой, третий черновичок. Если один почитать, уже в ужас придешь. А если у них много вариантов, потому что Бог дает всегда один вариант. Бог дает один вариант. У людей много вариантов, и все не божьи. Вот устав. Почему я говорю, что не только теоретически доказывают, не только практически внедряют и пускают служителей на места, чтобы поправить вот это, разъяснить церкви. Они затвердили себе, что церковь автономная, и не лезьте ни к нашим, так сказать, деньгам там и прочее, хотя нас деньги никогда не интересовали. Вот в одном углу написано, утвержден членским собранием, в другом углу зарегистрирован исполнительным комитетом Совета народных депутатов Одесской области. Это один из вариантов, который, кстати, насколько нам известно, на церкви обсуждался. Вот второй пункт читаю. На принципах добровольности и равноправия церковь состоит в духовном родстве и объединении с материнской пересыпской церковью. Вот так и хочется вспомнить Одесса мама. Состоит в материнской, в объединении с материнской Одесской пересыпской церковью и ее дочерними церквами. Понимаете? Вот она автономия. Мы знаем, что всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Мы это знаем, что есть братство, есть союз любви и мира, есть единство, а еще лучше, когда Господь говорит, церковь — это тело мое. И видим, когда нас рвут на части и создают материнскую церковь в Перепске, а у нее есть церкви доченьки. Это уже второсортный, маленький, может послушный, может непослушный, но церковь. Так и написано, прочитаю еще раз, на принципах добровольности и равноправия, тоже все демократические вроде принципы, церковь состоит в духовном родстве и объединении с материнской, одесской, пересыпской церковью ЕКБ и ее дочерними церквами. Если дальше мы начнем читать, церковь является юридическим лицом, имеет свой расчетный счет в национальной и иностранной валюте. Расчетный счет в национальной и иностранной валюте и банковских и кредитных учреждениях Украины и за рубежом. Братья милые, вот доченька церковь, маленький человек на 30, юркий пресвитер, и у него валютный счет и на Украине, и за рубежом. Как вы думаете, это что, Духа Святого заменило? Это для пресвитера-то, для служителей-то. И вот это вот от той автономии идет, почему братство, и разъясняли мы друг другу, и корили в чем-то друг друга, и увещевали друг друга, и плакали, и молились, чтобы нам сохранить единство. И когда у нас пошли вот эти вот очень, вы видите, пышные, такие бумаги собрали, и здесь их еще много, но когда нужен вот такой даже для церкви доченьки валютный счет, то мы этими делами не занимались. У нас за рубежом нет счета валютного, у нас и здесь нет счета валютного. И никаким юридическим лицом мы не располагаем. Дальше. Пятый пункт. Основные цели церкви состоят в проповеди Евангелия Иисуса Христа для спасения грешников. В достижении верующими святости христианского благочестия, это в основном с нашего устава списано, в воспитании детей в духе Евангелия, обучении их в христианском мировоззрении, в служении ближнему, в подготовке работников церкви. Вот они и подготавливают работников церкви, будучи сами в таком состоянии. Для осуществления указанных целей церковь пользуется всеми правами, предусмотренными законом Украины, о свободе совести, религиозных организаций и другими законами. Милые братья, разве для евангелизации вот мы и говорим о тайне? Насколько она постигнута этими людьми? Мы и говорим о тайне, что нужно, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. В благовествовании полагаться на законы Украины или России, становиться под их флаги, как мы вот были когда в Америке, когда стоит штатный флаг и стоит в Соединенных Штатах Америки флаг, и под этими флагами проповедуют, им хорошо живется, уютно и хорошо. Только Богу там не уютно. Богу там не уютно. Мы спрашивали, для чего это, зачем? Ну, знаете, приятно сознавать, каждый понимает, что он под защитой американской конституции. Господи, да кто же нам защитит такая конституция, если Бог Духа Святого отнимет? Если жизни не даст, братья милые, если кровь его не действует, если не она, как знание истины для нас, над нами. И вот почему я говорю, я бы долго мог читать эти параграфы, но один страшнее другого. Один страшнее другого. И это только будет еще Украина, если это будет только Одесса. А что будет в мусульманских странах, куда мы с радостью переводили священные писания и ждем? Может быть, там какой мусульманин, может быть, какой казах, киргиз, уверует. Да держать его отсюда из России надо молитвами. Да не покуситься пойти на регистрацию, а тех поставить под удар. Давайте так, мы все отделены. Там будут страдать, мы будем ходатайствовать. Рано нам регистрироваться. Не будет здесь. Если бы вы были от мира, мир любил бы свое. Как вы не от мира, но я избрал, искупил. Мир ненавидит нас. И тогда он нас хорошо пререгистрирует, когда мы почти как он станем. Вот это тоже будет тайна беззакония. Мы, в принципе, не на регистрацию сетуем, не на регистрацию. О ней можно говорить, рассуждать. Но когда вот так выхолощен дух и в бумагах, и в сердце, чем тут поможешь? И вот дай Господь, чтобы мы не смотрели на все церкви так, которые подпали вот этому искушению. Не смотрели на них, как на врагов, а вразумляли, как братьев. А где нужно, и закрывали им уста, особенно ретивым вот этим, которым Господь и сказал, должен так делать. Мы же этим движемся, этим живем, здравым учением. А пастыре сказано, чтобы он обязательно обладал двумя свойствами, чтобы он был силен наставить в здравом учении и противящихся обличать, ибо есть много непокорных и пустословов, которые говорят, чего не должно, которые разрушают целые дома, развращают, уча, чему не должно. Таковым должно заграждать уста. И на это у каждого служителя должно хватить силы. Братья, хорошо, и предыдущий брат сказал, я скажу хорошо или нет, не знаю, но скажу одно, братья. Да, у всех у нас есть ошибки. Да, все мы за собой действительно приписали, вот мы неуклонные, да, вот мы единственные, уникальные, вчера у нас звучало и в полном праве звучало это слово. Но ведь, братья милые, сколько Господь провел нас через испытания, вот за период даже 70 с лишним лет, сколько у нас, братья, делали ошибки, сколько мы делали ошибки, и какую благодать дал нам Господь Духа Святого, общение с собой. И мы же ведь не тогда, когда у нас было изобилие литературы и нам завозили, тогда, когда и в этих тесных условиях печать начиналась с нуля. Братскими силами, из простого кусков металла, но пошла литература, но была верность, был Дух Святой. И сегодня мы должны помнить, что еще и автономные где-то, может быть, не потеряны, кроме отдельных, которые встали на путь противления. Нам все еще нужно идти путем освящения, нам все еще нужно идти путем пробуждения. Почему? Почему церковь иначе называется, или церковь когда идет, или братство идет? Почему называется движением? Почему называется общиной? Не потому, что нас коллективно кто-то вот собрал, заставил быть таковыми, а потому, что все напоены одним духом, поэтому мы община. Потому что у многих же уверовавших было одно сердце и одна душа, и потом уже никто не называл ничего своим, все у них было общее. Но главный был Дух Святой, любовь, вот это община. И почему движение? Потому что апостол Павел говорит, вы шли хорошо. Шли. Церковь, которая сидит на месте, сидит на печке, это не церковь, она не движется, она не благовествует. Она в походе, она в движении по этому миру. И нас, последних постников, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти. Вот так. Разве в таких вольготных, комфортных условиях, иногда вот враждуя собственным братством, разве это достойное поле сражения? Здесь, во-первых, все обречено. Мы не беззащитны, Бог вступится за наследие свое. Вступится. Господь будет свою работу защищать. И как даже Одинцов вот здесь сказал, Бог покарает людей, которые не образумятся в свое время. Или не обретут благодать для благовременной помощи. Господь даст нам. И почему движение? Вы шли хорошо. Кто остановил вас не покоряться истине? Слава Богу, что сегодня это почти не к нам. Почти не к нам, потому что в целом, слава Господу, братство идет нормально. Но дай Господь нам больше молитв с молениями, прошениями о всех святых. И не с тем, чтобы просто умалчивать об истине. Наше слово никогда не будет нравиться миру и половине, может быть, церкви даже. Но будем помнить, чтобы дало было мне слово открыто с дерзновением устами моими возвещать тайну благословения и совершать тайну домостроительства, где посредством Духа Святого, по отбору Божьему, через рождение свыше Бог созидает дело свое, и тем более еще, когда определяет их на служение для того, чтобы они совершали подвиг любви и распространяли Царствие Божие на земле. Вот мы поговорили немного. Я думаю, вот этот вопрос, если он не ясен, еще будут братья беседовать. Но нам должно быть все-таки ясно, что путь освящения – это наш. Принципы мы не собирались нарушать, и у нас есть такая свобода у каждой церкви совершать дело благовествования, не связываться с этим миром, не преклоняться под чужое ярмо, быть единомысленным между собою, чтобы нам не подпасть осуждение и не разрушать того, что Господь усилиями народа Божьего под водительством Духа Святого созидал более 30 лет. Поэтому мы будем еще и говорить позже, может быть, завтра, если Господь благословит нашу жизнь и об уставе немного, чтобы вы приняли участие в рассуждении, но будем твердо стоять, что вот эта связь с миром, вот это деление по отдельным, вот это полагаться на законы, чтобы осуществлять цели и задачи церкви, а мы знаем, какие это цели. Мир, если даже мы положимся на эти законы, так нам ножом в спину ткнет, так нам сердце перевернет, так мозги испортит, в такие колоды закует, если мы положимся и отвратившись от Бога Единого. Если мы будем считать, что такие маленькие церкви автономные, которые тоже нас не пустят, но у них юркие служители, предприимчивые пресвитера, которые будут иметь там валютный счет. И в валюте, и здесь, и там. Три банка, и нет служителя, водимого Духом Святым. Вот так. Вот это вот от теории к практике. Вот почему нам и трудно еще приходится по-прежнему, но Господь да сохранит нас от этого искушения. Будем строить так, как Господь нам заповедал строить Царствие Божие. Будем сами, прежде всего, покорны Ему во всем, и под водительством Духа Святого будем осуществлять служение во славу Его. И тогда будет созидаться дело, и будем молиться о других, и вразумлять, и не распространять никаких клевет. Сегодня, вот вчера, когда мы рассуждали, мы говорим, ни один съезд в нашем братстве не должен проходить, чтобы заниматься персоналиями. Кто кого ударил, кто кого там обругал, кого там отлучили, кто прав, кто виноват, какими бумагами. Сейчас ведь очень у нас все слово «теле» в моде. Начиная от телевидения, телефона, телефакса. То есть пишу, вот написал, кнопку нажал, в Америке получили. Благодать бы так распространялась. Слово созидательное бы так распространялось. Воля Божия так осуществлялась с нами, чтобы мы так вот писали. Теле – это означает слово «далеко». Телефон – далеко, передаю звук. Телеграф – далеко, пишу. Телевизор – на расстоянии, принимаю изображения и так далее. И вот у нас есть сегодня телефаксы. Только написали письмо, кляузное, мерзкое, в московской церкви. С таких же позиций живет эта церковь, от автономии. Уже там напечатали, потому что все можно было передать, и вот теле, и вот, пожалуйста, пошло по всему миру. Сегодня эта клевета уходит со всех сторон. Вот это, да? Ну вот это вот как раз говорят то, что отпечатано даже, по-моему, в миссии Фриденштейна. Да, ну если время будет, тут не стоит, потому что я думаю, что ответ вот таким письмам, и эти письма нужно изымать из церквей, я просто попутно говорю, изымать из церквей. Они не были нигде рассмотрены. Они были рассмотрены сторонниками, их изымать и не обращать на них внимания. А встречные письма есть, которые из тех же московской церкви. Если для сведения служителей, то пусть служители знакомятся, но сами хранят себя. Знаете, как написано в Слове Божьем, что если впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляете такового, наблюдая за собой, чтобы не быть искушенным. Свидетельство вы можете получить такое. Письма никуда не выкинешь, надо вроде почитать, но оберегайте паству от этих кляуз. И когда вы получите полную картину, тем более, когда будет, вот Московская церковь ответила, Одесская церковь ответила, тех, которые остались с братством, которые бродерствуют, которые остались на этом же уставе, на этом же материале по освящению, на том же священном писании, под водительством того же Господа. Вот. Можно всегда получить разъяснение, не мы будем разъяснять, нам не надо. И чтобы у нас, дай Бог, ни один съезд. Вот сегодня что мы рассуждали? Ни о ком, ни о чем. Мы сегодня рассудили об учении, о широком пути, о вот этих тайнах и действиях этого. Мы посмотрели теоретическое обоснование этого, посмотрели практический устав, куда нас зовут, во что нас превращают. И вот это мы осуждаем однозначно, так это в братстве в Советах Церквей. Это осуждаем и просим братьев бодрствовать, стоять в истине, быть вместе в единодушном порыве, в стремлении служить Богу преданным сердцем, находиться под водительством Духа Святого. Нам приятно всегда говорить вот так оптом: возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Но ведь есть дети Божьи по названию. Хорошо называться детьми Божьими, а мы тем более служители. Но я вот упоминал как-то недавно в общении: все водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьей. Вы думаете, люди, которые обсуждали вот этот устав с валютой, с дочерними церквушками, с положением на законодательство, вы думаете, эти люди Духом Святым водились? Это вы каждый должны себе ответить. И когда они претендуют быть вместе и творить свои дела, то мы говорим: нет, мы так поступать не будем. Не будем. Как бы нас ни называли, епископами, диктаторами, мы такой выбор делаем для себя. Вот, братья, для себя, я для себя, вам мы это говорим, потому что это не дело Духа Святого. Это не дело Божье, это разрушение дела Божьего, разрушение Царствия Божьего и домостроительства. Но поскольку мы того хотим, об этом молимся, разрушено оно не будет. Бог защитит наследие свое и не оставит жезла нечестивых над жребием праведных. Это обетование Божье. Господь сам делает этот выбор. Вот когда мы не захотим, я как-то объяснял, так вот все водимые Духом Божьим суть Сыны Божьей. А кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Вот ведь нам, как духовным, тайну надо разуметь еще глубже. Нам некогда здесь об этом говорить. Но это так, это так. И когда мы рядом запросто сидим и за героизм почитаем вот эту вот клевету, считаем, что это действительно, вот это подвиг брат совершил, вот это не побоялся, вот это... Так дал бы Господь нам все это разуметь и отстаивать истину. Ни одному объединению со стороны Совета Церквей нет ни малейшего препятствия во всю ширь развивать дело благовествования и заниматься делом домостроительства. И только бы с радостью мы здесь слышали, братья, а наше объединение удвоилось и числом больше, и силой благодати, и все, что... Так разве мы что? Мы только радовались и сказали: братья, вот вам кафедра, поделитесь опытом, скажите, как это у вас получилось, как посетил вас Господь-то? Вот это нужно так же, и для этого нет никаких препятствий. Пусть Господь благословит, милые братья. Я почему говорю о войнах, которые или заранее обречены, или о войнах, когда нам нужно вести по деле защиты благословения, они заранее обречены на успех и благословение.